Вы знаете, иногда наша самонадеянная уверенность такая, что мы вот все знаем, все понимаем, она мешает нам продвигаться с Богом и мешает увидеть нам что-то свежее от Бога, что-то новое. Тогда твоя вера становится скучной. Ну, конечно, некоторым людям не соскучишься, у них всегда много приключений. Вот. Бывает, чем меньше веры, тем больше приключений. Вы знаете, я давно не молюсь за приключения. Меня пастор Андрей попросил не молиться. Я один раз в жизни помолился за приключения, и теперь мне страшно молиться за приключения, потому что у нас было много приключений, даже электричка сломалась, вот мы пешком шли. И вот, она не ломается так часто, понимаете, да? Вот, и потом я помню, мы опять взялись за руки, я повел в молитве, и пастор прервал меня и сказал: только не молись, пожалуйста, за приключения. Я говорю: хорошо, я не буду. Вот, в жизни бывает много приключений, которые без молитвы случаются в нашей жизни. То есть можешь не просить, они и так могут произойти. И, а если, особо если ты занят чем-то, так у тебя будет много интересных переживаний. А без интересных переживаний нет интересного свидетельства. Скажи, оно тебе надо, это интересное свидетельство. Вот. И иногда, когда я сталкиваюсь с людьми, вот, я понимаю, что уровень невежества, он у всех разный, ну, то есть совершенно разный. Я не говорю, что у меня абсолютно просветленный ум, я гуру и все познал. Я до сих пор сражаюсь с какими-то видами невежества в своей жизни, чтобы лучше понять Иисуса, чтобы больше увидеть Бога. Вот. И когда ты читаешь про святых и благословенных апостолов, ты думаешь: вот они тупили, а? Вот. Но это же не всю жизнь было, это было в определенное время их жизни, знаете. И вы помните, когда Петр залез на крышу помолиться и увидел такую простыню, на которой еда сходит с небес, некошерная, там были какие-то как лобстеры, шмобстеры, лягушки, короче, все такое, что есть нельзя евреям. И Петр: нет, Господи, ну, вовек, ну, не съем. И Господь говорит: что и Бог очистил, того не почитай нечистым, что Он осветил и очистил. Ну, и, конечно же, под этими тварями Он имел разные, в виду разные народы. Да? Например, французов зовут лягушатниками. Я думаю, там было пару таких тварей в ковше. Кого-то зовут по-другому. Ну, и вот, ну, я не знаю. В общем, то, что евреи не едят. Так вот, это видение 3 раза повторилось. А вы знаете, что для Петра число 3 очень символично. Вот, и, а потом он выходит на улицу, а там еще 3 ждут уже, говорят: привет, мы пришли. Тоже так посчитал, 1, 2, 3. Думают, надо точно идти, потому что я как-то вспоминаю, вот, не всегда складывалось все благополучно. Лучше слушаться Господа. И иногда Господь говорит с нами 1, 2, 3 раза, а потом начинает говорить более драматично. Понимаете, да? Потому что если ты не замечаешь, ну, нежности, то он начинает более драматично. Так с женой бывает. Один раз скажет тихонько, 2 раз тихонько, 3 раз, так, чтобы ты услышал. Вот. Дошло до тебя. Ну, не знаю, не у всех, конечно, жены такие, но случается. Тут, наверное, жен не так много, в основном молодежь. Вот. Ну и мужчины также себя ведут, когда тебя не очень хорошо слышат. Я сегодня хочу поговорить не о невежестве, хотя начну с этого. Есть крайняя степень невежества. Знаете, иногда встречаешь людей, которые очень невежественны. Они никогда не открывали Библию, не читали. У них какое-то свое представление о Боге есть. И я помню, одна женщина, она мне сказала так: вы верите в Иисуса, в какого-то, а мы верим в Христа. Я подумал: нормально, даже не знаю, с чего начать. Сначала, может, объяснить, что Иисус и Христос – это не имя, фамилия. Ну вот, я не знаю даже как. Ну, мы-то с вами умнее, мы продвинутые, мы же харизматы, эти, как их, евангельские христиане. Мы Библию читаем, правильно? Ну, желательно читать ее. Вот. И мы ее как бы почитываем, Библию, и мы знаем, что Христос – это не фамилия, а Иисус – это, конечно, имя, означающее Спасителя, Христос – помазанник. И мы с вами продвинуты, мы верим в Иисуса Христа. Но я хочу поговорить с вами о более продвинутой версии веры в Бога, чем веры просто в Иисуса Христа. Ты скажешь, внимательно начинаются ереси. Не переживай, ереси не будет. Не радуйся, вернее, ереси не будет. Все будет по Библии. И вот, давайте мы прочитаем про одного верующего, который верил интересным образом. Готовы? Итак, это я буду читать из Римлян 4 главы про Авраама. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Я прочитаю выше. Итак, по вере, чтобы было по милости. Вообще, кто хочет милости от Бога? Есть желающие. Помаши Богу рукой, чтобы он увидел, что ты тут есть. По милости. Мне скажи со мной по милости, Господь. Вот. Тогда от тебя требуется вера. Вера в что? В Бога, определенного Бога. Некоторые верят в Иисуса, некоторые верят в Христа. Мы с вами продвинуты, мы соединили. Ну и вот Иисуса с Христом. А тут требуется вера. Вот особая продвинутая вера. И давайте об этом прочитаем. По вере, чтобы было по милости. Итак, обетование было непреложно для всех. То есть обетование, слово непонятное для многих людей, означающее благословение, Божье обещание и так далее. Божья доброта, которая начинает изливаться на людей. Не только по закону, ну те, кто по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. То есть Авраам – отец всем верующим людям. Ну и тем, кто жил до пришествия веры. Итак, написано, я поставлю тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Итак, Авраам верил не просто в Иисуса Христа, Авраам верил в Бога вот с такой формулировкой. Бог, который называет несуществующее существующим и животворит мертвое. То есть, мой Бог – это Бог, который называет несуществующее существующим. Я верю в Бога, который называет вещи, которые не существуют, уже существующими и животворит мертвых. То есть, мой Бог – Иисус Христос. Он не просто имя Иисус Христос, фамилия. Он – Иисус Христос, тот Бог, который животворит мертвых и называет несуществующее существующим. То есть, если ты идешь, допустим, в магазин за обувью, а там продукты продают, ты просто не купишь там обувь, правильно? Потому что там продукты продают. Тебе надо в обувной, тебе надо в другой отдел, в другой магазин. Так вот, если ты хочешь видеть чудотворную сверхъестественную жизнь, тебе нужен Бог, который называет несуществующее существующим и животворит мертвых. Вообще, Бог работает с невидимыми вещами. Бог тот, кто видит невидимое. Бог видит сердца. Бог видит то, чего никто не видит. Тебе нужно понять, кто твой Бог. Он называет несуществующее существующим. И поэтому, когда он приходит к кому-то и говорит, у тебя будет сын, через год приду, то мы, которые... Откуда? У нас же нету никаких предпосылок. У нас нету вот этих, ну, Сара старая, Авраам старый. Уже давно, пойми, это надо было лет 25 назад делать. То есть мы видим существующее и пытаемся, чтобы из существующего сделали что-нибудь существующее. Ну, из существующего там сделай что-нибудь существующее. Но Бог, который берет несуществующее и называет это существующим, вот твой Бог. То есть тебе должно быть безразлично, что ты видишь. Важно, во что ты веришь. Понимаете? То есть твой Бог работает в разделе несуществующего. То есть когда ты говоришь, откуда деньги взять, замечательно. Это как раз Он приходит в это время. Потому что когда у тебя и так все понятно, или когда ты думаешь, я тупой, откуда это может быть? Вот как раз и нужно такой. Или когда у тебя нет никаких предпосылок, вот как раз этот твой Бог здесь задействован. Когда бесплодный, да, вот тебе твой Бог здесь нужен. Вот Он работает в этих сферах. Он не Бог, который существующего существующее делает. Он Бог, который из невозможного. То есть ему нужна проблема невозможная, чтобы ты во всех вариантах разочаровался и сказал, нету больше. Он говорит, вот и замечательно. Вы понимаете? То есть он именно такой. И вот когда ты приходишь к Богу, к такому, то твоей радости никто не может отнять, потому что радость, как я проповедовал в прошлый раз, Лев Толстой сказал, нужно всегда радоваться. Если ты не потерял радость, ищи, где ошибся. А Генри Форд сказал, слишком много вещей в нашей жизни испугали нашу радость. Значит, твою радость можно напугать. Но невозможно ее напугать, когда ты не опираешься на видимый мир. Твою радость могут новости напугать. Курс валют может напугать твою радость. Твою радость могут многие вещи напугать. А? Ну, пугала, убегала от тебя радость, испуганная, забрав шмотки. Почему? Забрав последнюю надежду, радость сбежала. Ну вот, но... И она не напугается, если она опирается на несуществующее. Она опирается на верность Бога, который обожает разбираться с невозможными проблемами, которые невозможно решить. И Авраам специально был поставлен в такие условия, потому что Бог хотел, чтобы он, вот этот высокий титул отца всех верующих, а там есть крутые верующие, там появятся такие верующие, что Авраам скажет, да, это мой сын. Да, это моя дочь. Язычники такие будут крутые верующие некоторые. Один скажет, Господь, не надо ходить, скажи слово, и слуга мой выздоровеет. О-о-о! Так это же, если бы у Авраама была вера меньше, так значит, это он стал сотник папа Авраама. Но Авраам должен был быть помещен в условия невозможного, чтобы стать отцом тех, кто невозможное получает таким же способом, как он получил через веру. Люди пытались угодить Богу столетиями, исполняя заповедь на заповедь, и они не могли достигнуть совершенства. А ты, поверив в Иисуса Христа, получаешь сразу вечное искупление и спасение. Это невозможно. Это просто невозможно. Но благодаря Иисусу ты получаешь оправдание даром. Аминь. То есть ты становишься, вот эта твоя вера, она делает так, что ты попадаешь на небеса, получаешь Сына Иисуса, а получивший Иисуса получает все. И если ты продолжаешь верить в Иисуса, который называет несуществующее существующим и животворит мертвое вообще, там, где невозможно. Мне очень нравится, как пророк один, обходя кости сухие в видении, знаете, Господь говорит, как ты думаешь, там поле и кости весьма сухие, то есть давно-давно высохли. Есть, знаете, аж легкие, наверное, от сухости. И он говорит, эти кости могут ожить? Бог, уже у него в глазах такая искринка счастливая, потому что это, ну, как ты думаешь, Еремия? Мне нравится его ответ гениальный, просто потрясающий. Он не сказал, может или не может, но он сказал так, это знаешь только ты. Молодец. Он говорит, хорошо, скажи слово, повели этим костям. И представляете, то, что невозможно, животворящий мертвое. Вот кто такой твой Иисус. Он животворит мертвое. Он кажется... Нет никакого шанса. Или этот человек упал. Или он упал так, что невозможно уже ему никогда не подняться. Вот это прекрасная задача для Бога. Может, у него такой грех, который не совместим ни с каким призванием и ни с каким служением. Он мертв, можно сказать. Все христиане сказали, умер Лазарь, задвиньте камень. И приходит Иисус и говорит, а давайте, отодвиньте камень. Они говорят, не надо, он воняет, он навонял, этот брат навонял, короче, на всю Россию. Опозорил своими грехами всех, отодвиньте камень. Почему Иисус это говорит? Потому что написано, первый Адам, он из праха земного, он перстный, а второй Адам, Иисус, с неба, знаете, кто он? Дух животворящий. что делает Дух Животворящий? Животворит. Своей работой занимается. Аминь. Выполняет свои непосредственные обязанности. Животворит. Нищих сажает с вельможами. Неплодных делает многочатными. Вот что делает Дух. Это его работа. Непосредственная ответственность. Вот чем занимается Дух Животворящий. Но знаешь, что интересно? Написано, а вы тоже были перстными, потому что каков перстный, ну, земные. Вы были земными, таковы и вы. Но вы стали Христовы. И каков небесный, написано, таковы и вы. Он Животворящий, и вы Дух Животворящий. Вот почему ваше слово, когда вы верите, оно может менять все. Аминь. Оно может все изменить. И я хочу прочитать и дальше. Он сверх надежды поверил с надеждою, через то сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. То есть он поверил сказанным словам. И дальше. Он не изнемогший в вере. И не изнемогший в вере. А я вам скажу, что я часто встречался с людьми, которые изнемогали в вере, уставали верить. Такая... превращались в таких дедов. Знаете, в армии раньше была дедовщина, сейчас вроде как говорят, нету особой, но раньше обязательно была. Деды такие, поверуй с мое. Ты сколько веришь? Недавно. Ну, поэтому ты еще радостный. Поверь с мое. Вот это какая-то такая из притчи, когда новообращенный весело скачет, и какой-то профессор теологии на скамеечке сидит, видит этого бедолагу счастливого. И говорит, ты что такой веселый? Говорит, представляете, я вот недавно начал Библию читать. Представляете, я просто в шоке от Бога. Он могущественный Бог. Что там прочитал? Вообще могущественный. Представляете, он раздвинул море. Евреи, короче, прошли, а египтяне утонули. Профессор говорит, пойми, там мелко в том месте. И там бывает отлив. Этот так раз задумался. И опять, как давай радоваться. Он говорит, чего ты радуешься? Прикинь, какой могущественный Бог. Говорит, да в чем дело? Вот в такой глубине потопил колесницы и конницу египетскую. И вот, и знаешь, когда человек переполнен вот этим откровением о могуществе Бога, и другие, которые изнемогли. Одна замечательная сестренка сказала, я так устала верить. Я говорю, это неправда. Я говорю, верить невозможно устать. Можно устать сомневаться. Вот сомневаться тяжело. Знаешь, вот ты, ну, когда ты на что-то оперся и веришь, я думаю, у тебя будет какая-то хроническая счастливая радость. И я хочу сказать, что Авраам, написано, он не устал верить. Он просто не думал, что тело его почти столетнего уже омертвело. То есть... он смотрел не на свое тело, это понятно, с телом все понятно. Он смотрел на Бога, который занимается и животворит мертвое. Мой Бог животворит мертвое. Плевать, какое у меня тело. Мой Бог животворит мертвое и называет несуществующее существующим. Не знаю, если бы ты взял такое упражнение, идешь домой и веселиться, и говорить, мой Бог животворит мертвое, называет несуществующее существующим. И твои мысли, да ну, я такой тупой, откуда у меня это может быть? Да как в моей жизни меня Бог может благословить? А ты сразу, нет, мой Бог как раз и любит таких дефективных, он называет несуществующее существующим и животворит мертвое. Если бы ты не смотрел на себя, а смотрел на Бога, ты бы был удивлен, что, оказывается, ты будешь благословен по вере, по милости. Не потому, кто ты, а потому, что ты поверил Богу, животворящему мертвых и называющих несуществующее существующим. Вот кто твой Иисус Христос. Это не просто имя и фамилия. Это Бог, который животворит. Это Дух животворящий. Это его непосредственная работа прийти к тебе и животворить твою жизнь, поднять твою жизнь. Он Бог возвышения тебе, Он Бог во спасение тебе. Аминь. А дальше прочитаем вообще крутые вещи. Сейчас еще чуть-чуть. И дальше. И будучи, он не поколебался в обещаниях Божьим, неверием. Вау! Но прибыл тверд в вере, воздавая славу Богу. Это очень важно. Мне нет времени об этом проповедовать. Я хочу бежать дальше. Но очень важно все время воздавать славу Богу. Есть короткие стихи, они волшебные. Например, «Всегда радуйтесь». Мы, да, «Всегда радуйтесь». Раз так быстро прочитали. Если бы ты один стих в Библии решил исполнить и всегда радоваться, один, остальные не надо. Ты бы был удивлен, как могущественно бы поменялась твоя жизнь. Если бы ты еще и захотел за все благодарить, это еще один стих, на одну букву короче. В русском языке на одну букву короче всего. Ты бы был удивлен, как быстро приходят ответы от Бога. Мы просто читали это, мы слышали, заходил такой звук в наше ухо и даже потеребил нашу барабанную перепонку. И даже волосинки, нервные окончания, которые передают сигнал в наш мозг, дошли до нашего мозга, но не растворились верой. Надо было вот так еще поболтать головой, чтобы оно как-то переварилось в вере и принесло плод. Поэтому, когда ты что-то хотя бы возьмешь и начнешь это практиковать, это благословит твою жизнь. Аминь. Ладно. Потому и вменилось ему в праведность. Он был уверен, что он силен исполнить обещанное. Я тебе накидал столько волшебных слов. Представляешь, идешь домой или в маршрутке идешь, машины у вас многих пока нет, но в машине поедешь и говоришь: силен Господь, мой Бог силен, мой Бог силен. Купи себе четки, если забываешь, и одну. Мой Бог силен исполнить обещанное. Мой Бог силен. Что Харе Кришна тоже что-то делает, там набубенивает себе какую-то радость. Но ты исповедуй слово. Понимаешь, чтобы ты понял, дошло до тебя, что твой Бог силен исполнить обещанное. И чтобы в твоей жизни было много милости. Просто по благодати. По-русски говорят, на шару. Еще евреи бы сказали, русские, в нахаляу. По-библейски, духовно и благозвучно, по благодати. По благодати. Потому что если по делам, то уже не по благодати. И дальше. Таким образом я буду читать. Это другой перевод, 4.16. Люди получают обещание Господне благодаря вере. И потому, еще раз, люди... Все люди получают обещания Божьи благодаря вере, не делам, вере. Понимаешь, я за то, чтобы ты приносил десятину, иначе нам, пасторам, нечего будет есть. Но, ну, Бог найдет какую-нибудь ворону, она нас прокормит. Но, у которой большой хороший бизнес. Но, которая... Не так много ума, чтобы просто слушаться и все Бога, да? Вот. Я просто слушаюсь и все, как вдова в Сарепте Сидонской. А, что, все равно помрем. И поделилась. Вот в простоте. Но послушай, если ты даешь это вот так вот, знаешь, я даю и жду, Бог. Ну, я дал, давай. Ты можешь очень разочароваться. Просто изнеможешь в вере. Понимаешь, это не работает. Это не так работает. Если бы оно так работало, ты десятину, оттуда тридцатина, ты оттуда. Ты бы уже бы Чубайс бы был нищий по сравнению с тобой. Ты бы обогнал его в первый год христианской жизни уже. В геометрической прогрессии возрос бы так, что не догонит тебя никто. Нажал бы уже непонятно сколько денег. Оно работает, когда ты даешь это и давай на здоровье. Но когда ты не с таким умыслом это делаешь, когда ты знаешь, что твой Бог животворит мертвых, и ты верой угождаешь Богу, не этими делами. Если ты дела запряжешь впереди, у тебя будет кризис веры. Я вам об этом расскажу. Я знаю, что некоторых раздражает людей, которые любят делать дела, но их очень раздражает это. Ну ничего, побеснуется и пройдет. Значит, смотрите, таким образом люди получают обещание Господне благодаря вере. И потому обещание это бескорыстный дар, Поэтому обещание – это бескорыстный дар. Обещание – это бескорыстный дар. Он не только для тех, кто живет по закону, но и для всех потомков Авраама. Он для всякого, кто живет согласно вере, как жил Авраам. Авраам же отец всем нам. Итак, Иисус Христос умирает на кресте. Это бескорыстный дар. Это я умер на кресте, а ты давай мне десятину. Это корыстный дар. Я умер на кресте, а ты начинай домашки. Это корыстный дар. Я умер на кресте, а ты айда вперед и что-нибудь тоже сделай для меня. Это корыстный дар. Так говорит Господь. В этом зале мне никто ничего не должен. Я умер на кресте, чтобы ты просто пошел в небеса и жил, и наслаждался жизнью. Как только верующий это поймет, он захочет служить Богу. А не захочет, никто его не заставит. Это бескорыстный дар. Некоторые люди говорят, зачем тебе Иисус спас? Чтобы ты других спасал. Послушай, даже на пляже так не делают. Если кто-то тонул, другой на вышке увидел, вытащил его и говорит, ты видишь, как я это сделал? Залезай на вышку и занимайся тем же самым. Он говорит, послушай, у меня другая профессия. Неважно. Бросай свою профессию и лезь на вышку. Ты должен заняться тем, что я... Тебе понравилось, как я тебя спас? Да, я очень благодарен. Можно я рассчитаюсь сразу деньгами, чтобы ты от меня отстал? Вот. Послушайте, это даже в жизни так не работает. Иисус спас тебя бескорыстно. А если я не принесу никакого плода, ты уже плод Иисуса Христа. Тебя уже принесли. Прославь Господа. Послушай, вы все плод Иисуса Христа. Конечно, мы все вместе корпоративный плод многих верований, там, молитв и так далее, и тому подобное. Но это все плод Иисуса Христа. Иисус спас тебя бесплатно для тебя. Ты ничего не платил. И нам, верующим, таким, ну, не верю, верующие-то верят в это, а неверующим трудно. Они не понимают, как это так, пригласили на обед и заплатили за твой обед. Они говорят, давай я тоже поучаствую. Не надо участвовать, ты все испортишь. Иисус говорит, придите все на вечеринку, ужин накрыт. Кто-то со своим тазом и с картошкой, с ножом пытается помочь Иисусу набрать, накрыть на стол. Этот номер не пройдет, ты не участвуешь в этом. Никто не участвует в твоем спасении. И Бог Отец сделал так, чтобы апостолы заснули. Если бы они молились вместе с Иисусом, они бы потом всю вечность писали. Мы промолили этот мир вместе с Иисусом. Мы спасли вас тоже. Мы молились, мы бодрствовали, мы не спали в Гефсиманском саду. Всем нам по медали. Послушай, поэтому тогда бы Писание не исполнилось, потому что написано, говорит, никто не помогал, я один это делал. Потому что это было полностью от начала до конца инициатива Бога и Божий подвиг, и Его радость. Чтобы никто никогда не хвастался. Это не отдел. Потому что у нас, у людей, есть такая проблема. Мы любим хвастаться. Ну, можно даже не хвастаться, но внутри начинает свербить счастливая корысть. Я там был, мы так участвовал. Таким образом, люди получают обещание Господне благодаря вере, потому что обещание – это абсолютно бескорыстный дар. Вы знаете, когда я спасся и пережил этот дар, мне не говорили, Сергей, иди проповедуй Евангелие, отрабатывай свое спасение. Я просто вернулся в институт и улыбился во все меридианы. Люди увидели мой счастливый баннер и сказали, а ты где был? Я даже не мог сказать, что был в церкви, они бы не поверили. Из церкви с такой счастливой рожей не выходят. Потому что не знают Евангелия, нету новости счастливой. Евангелие – это счастливая, радостная новость. И я пытался, Андрюша Сырчин первый мне попался, вы его знаете хорошо. Он зашел, он был, ночевал в монастыре. Он туда пришел в депрессии, вышел в худшем состоянии. Он пришел еле живой, по-моему, смерть его посла с косой. Ну и вот, он пришел, посмотрел на мое счастливое лицо. Говорит, ты где был? И я не знаю, как ему даже сказать. Потому что для меня слово «церковь» никогда не ассоциировалось с радостью. Никогда. А тут я пережил такую радость. Я не мог ее скрыть. А я понимал, что это настоящая церковь. Что, знаете, есть подделка, а есть настоящая. Настоящая дороже стоит на самом деле. И я говорю, Андрей, ну, я был в церкви, и его, у него такой, знаете, диссонанс такой. Он начинает вспоминать свою, и где я был, смотрит на меня, и такой говорит, как в церкви? Я говорю, ну, в церкви был. А что за церковь? Я говорю, ну, приходи и посмотришь. Я не проповедовал. 50 человек пришло посмотреть. Потому что мои друзья, которые тоже спаслись через неделю, Сережа со Светой, тоже стали счастливыми. И они тоже стали великим рекламным баннером Иисуса Христа. Потому что радость невозможно скрыть. Просто невозможно. Но потом, когда в это Евангелие замешивают человеческое, ага, ты согрешил, огорчил Бога, Духа Святого и Отца. Кровь кончается Христа. И вдруг ты теряешь радость. Ты понимаешь, что это не такой уж и бескорыстный дар. Оказывается, ты спасся, но тебе надо отрабатывать свое спасение. Оказывается, чтобы угодить Богу, надо сделать то-то, то-то и то-то. А когда ты был мертвый, оказывается, Он тебя спас в рассрочку. Ну, бывает, сейчас покупаешь сотик в рассрочку. Купил, а потом не радостно уже, потому что платишь еще 2 года. Радовался только пока купил, а потом понимаешь, Боже мой, каждый месяц. И что это становится? Уже не радость. Даже вроде и новая технология, но она не такая радостная, потому что ты все время за нее платишь. И потом приходишь к гробу и понимаешь, не выплатил. Как рассчитаться за сына? Никаких денег не хватит. Поэтому это бескорыстный дар, это просто Божье дело. Кинешь туда человеческое, это как будто ты в бочку меда ложку дегтя кинул, ты испортишь все Евангелие. Ты испортишь всю радость. Павел проповедует о том, что пришел Мессия, о том, что всем людям прощаются грехи. И у евреев, которые слушали его в то время, такая ненависть к нему сразу. Как же так? Это что ты тут проповедуешь? Что, бесплатно, что ли? Он говорит, вот вы поглумитесь, он им говорит, подивитесь. Написано о вас, что ушами будете слушать, но не поверите. Он говорит, я пойду к язычникам. Говорит язычникам. Язычники слушают его. И написано, и язычники возрадовались. Почему язычники возрадовались? Потому что они поверили в эту радостную весть. А те ребята не могут поверить, у них в голове не укладывается. Как это на халяву, как бесплатно, как совершенно не по делам, как дела не участвуют в моем спасении, как это не участвуют? А вот ты знаешь, что Бог наш всемогущий? Можно я сказать еще раз? Наш Бог всемогущий Бог. Я понимаю, что это трудно вместить. Теперь послушайте, у Него нет проблем, у Бога, кто согласен? Он живет в хроническом 7-м дне, он счастлив. Нет, Бог сидит и думает о грешниках. Ну, не знаю, какой частью своего естества, он счастлив. Он уже всех спас. Он абсолютно уверен, что у него все получилось хорошо. На кресте он сказал, свершилось, и полностью оплатил все. Он сказал, когда буду вознесен, всех к себе привлеку. Как вы думаете, привлечет? Потому что Иисус – привлекательная личность. Кстати, когда Он родился, вы помните эту историю? Написано, что Он рос, мне нравится один перевод. Иисус в храме задержался, Ему было 12 лет. Мама с папой ушли, Раньше, видно, было безопаснее, чем сейчас. Сейчас бы ювенальная юстиция отобрала бы у них Иисуса за то, что они без Него ходят. Вот, в некоторых странах. Вот они ушли, смотрят, Иисуса нет, искали, искали, 3 дня возвращаются в храм. Картина маслом. Куча бородатых мужиков в шоке. Юный парень, 12 лет, вопросы задает. Да такие вопросы, что они, потом отвечает на них. Они, И вот, значит, они там зависли. Вы знаете, бывает такое общение, когда ты не заметил, что время прошло. Они там не расходились. Они говорят, ты кто, мальчик? Это чейный. Они говорят, Иисус, пойдем, забрали его. Он говорит, я должен здесь, у меня, это же дом моего папы. Они не поняли. А потом написано, Иисус возрастал, мудрее становился. Мне нравится другой перевод. Иисус вырастал ростом. Такой какой-то человеческий перевод. Он возрастал, становился выше, мудрее. И написано, и был в любви у Бога и у всех людей. Потому что Иисус очень классный. Он не религиозный. Когда просто обычные люди любят Иисуса, любят с Ним общаться, любят с Ним играть. Когда мальчишки во дворе любят его, когда он такой классный, человечный. И даже он так интересные вещи такие говорит. Они говорят, учитель благой, помните, там один прибежал? А Иисус говорит, а что ты меня называешь благим? Никто не благ, кроме Бога. Я над этой фразой недавно завис. Я говорю, ну ты же Бог. И тут же услышал, нет, на земле я не был Богом. Я был Иисус. У меня был папа Иосиф. Я играл с пацанами во дворе. Я общался, учился, как все. А я говорю, а почему ты так сказал? Он говорит, ну ты же помнишь, когда к тебе вошел Святой Дух в комнату, и ты сразу знал в одну секунду, что такое благой. Когда ты увидел Святого Духа, в нем не было ни тени, ни тьмы, ни сколько тьмы, никакой инь-янь, никакой черной точки в белом свете. Он патологическая любовь. Он не способен подумать о тебе плохо. Он просто благой. Он есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Он ни в чем тебя не подозревает, ни за что не укоряет. Он благой. В это так трудно поверить. И вот когда Иисус посмотрел, а почему ты меня называешь благим? Может быть, он ждал ответа, что этот юноша скажет, потому что ты Бог. Но у него не было этого откровения. Это было у Петра. Он говорит, никто не благ, кроме Бога. Но настолько он был потрясающим человеком. Вы знаете, очень много хороших, святых христиан. Добрых мало. Святых все святые, добрых немного. Иногда я смотрю, как христиане друг с другом поступают, и думаю, да, вы хорошие фарисеи. Вы ради своих принципов готовы любого уничтожить. Добрых мало. Но когда видишь Иисуса, ты понимаешь, что Он невероятно добрый. Я не знаю, мне так нравится. У людей есть такие странные картины об Иисусе. Мне, правда, сейчас нет времени об этом проповедовать. Я знаю, я видел Иисуса. Ты вот когда читаешь Библию, видишь Иисуса? Когда он ставит на середине женщину скрюченную, там вообще трудно, там женщины же отдельно в синагоге. У него, у Иисуса есть такой радар. Знаете, вот такая головка самонаведения. Ну, он, она реагирует на веру. Так вот. И он стоит в синагоге, столько народу, мужики и женщины, а сзади женщины сзади, может быть, на балконе. Сгорбленную женщину найти почти невозможно. Она еще там, где-то ниже всех. Иисус, женщина, вон тут, та женщина, сюда ее, сюда, вперед. На середину. Ох, вы бы видели его взгляд. Там же все исцелит в субботу или нет. И он так ходит, так пространство для него освободили, женщина стоит. Он смотрит так на всех, обходит, глаза блестят. И говорит, в субботу что надо делать, добро или зло? Все молчат. А теперь представьте, он говорит, женщина, тебе, говорю, ты исцелилась. И так у всех на глазах. И вот эти негодяи, у которых своя религия важнее всего, бегом оттуда, из этого помещения, выбежали, убить его. Понимаете, вот когда ты смотришь на Иисуса, он полон любви. Я не знаю, как бы хотелось, чтобы мы видели его постоянно. Он здесь. Итак, это дар, бескорыстный дар. Теперь я хочу чуть-чуть коснуться Иова, я люблю его касаться, когда об этом говорю, немножко по-другому сегодня. Я буду читать. «Пришел день для ангелов предстать перед Господом. Сатана пришел вместе с ними. Господь спросил сатану, ты где был? Я бродил по земле, ответил сатана. Тогда спросил Господь, видел ли ты слугу моего Иова? Никто на земле не сравнится с ним. Он действительно хороший человек, поклоняется Богу и держится в стороне от зла». И воскликнул сатана. Воскликнул, мне нравится. Конечно, Иов поклоняется Богу, потому что у него есть на то причины. В синодальной Библии. Он что, даром, что ли, такой хороший? Корысть. Давайте посмотрим, прав сатана или нет. Он говорит, он что, даром такой бескорыстный? Не ты ли кругом огородил его, благословил его и так далее? Он работает на благословение. Он верит. Ты это, ты то, Бог то. Если ты плохо поступишь, Бог тебя накажет, хорошо, Бог тебя благословит. И поэтому он не дурак. Он выбрал хорошую сторону. В «Звездных войнах». Какая там хорошая сторона? Не знаю, не подскажете, а? Джедай, да. Вот, он на стороне джедаев, да. У него, так сказать, синий меч. Но, говорит, если ты к нему коснешься, он сразу к этим, как это, плохая сторона, к ситхам перемикнет сразу. Да, и даже трансформируется в такого сатанюгу. Вот, если ты коснешься, ты сразу узнаешь о нем все. Он не бескорыстно. И вы знаете, что там произошло. Я хочу просто прочитать вам речь Иова после того, как он потерял все. Вы сейчас поймете. Это очень по-человечески. Готовы? В синодальной Библии написано Иов, это 3 глава. Иов стал проклинать день, когда он родился. Вот как он сказал. Хочу, вот то есть он весь в проказе. Вот его желание. Хочу, чтобы день, когда я родился, навеки был потерян. Чтобы никогда не наступила ночь, когда сказали, это мальчик. Хочу, чтобы темным был тот день навек. Хочу, чтобы Бог наверху забыл об этом дне. Хочу, чтобы свет в этот день не засиял. Хочу, чтобы свет тут оставался темным, как смерть. Хочу скрыть облаками этот день, чтобы испугался черных облаков свет дня, в который я родился. Хочу, чтобы темнота удерживала ночь, чтобы не было ее в календаре. Пусть месяц ни один ее не примет. Не дай той ночи сделаться ничего. Пусть не призвучит в ней крик счастливый. Колдуны всегда хотят Левиафана разбудить. Так пусть они проклянут тот день, не дадут ему настать. Пусть в это утро будет темная звезда. Пусть утреннего света ждет та ночь, но никогда не придет ему и не даст. И первых солнечных лучей не даст ему увидеть. Поскольку эта ночь не помешала рождению моему, не смогла меня остановить, чтобы не увидел я всех мои беды. И почему в момент рождения я не умер? И почему, родившись, я остался жить? Зачем меня держали на коленях и вскармливала мать моя? То есть он начинает проклинать вообще день, когда он родился. Знаете, о чем мне это говорит? Не о том, что ему больно или что-то еще, а о том, что вот здесь дьявол был прав. Потому что, когда у человека ничего нет, и он может оставаться верным Богу, да, и что-то еще, он может оставаться, ну, внешне верным, но внутренне он сейчас говорит, что нет никакого смысла, ну, вообще ни в чем. То есть, когда Павел сидит в тюрьме, вот так по пояс в фекалиях, потому что та тюрьма, в которую кинули, это сточные канализационные трубы, в которых устраивали тюрьмы. И он оттуда говорит, у него нет денег, у него нет еды, он просто там сидит по уши. Но он счастливый и оттуда пишет, всегда радуйтесь. И еще говорю, радуйтесь. Почему? Потому что он живет в бескорыстном даре вечного спасения. Понимаете? Но когда человек на что-то зарабатывал, а потом не заработал, а в итоге он сидит в дерьме, это то же самое, что было со старшим братом, который говорит, почему я работал как папа Карла, неужели я не заработал на козленка, а этот блудный сын по благодати. Сейчас ему, извиняюсь, быка закололи, кольцом блестит мне в глаз с бриллиантом, в кроссовках новых ходит, и это несправедливо. И люди, которые пытаются заработать, они всегда будут негодовать на тех, кто живет по благодати. Благоволение Божье пребывает на тех, кто живет Его благоволением. Кто живет Его благоволением. Вот и все. Я хочу показать вам еще один такой момент. Это будет интересно. Сначала прочитаю Иова, как он вылез уже. «Я отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Мне нравится другой перевод, там написано, «Боже, я понял, твои планы никто не может остановить». И я считаю, что вот эта фраза, она могущественна. Как только до тебя доходит, вот какие бы ни были у тебя проблемы, и если ты встанешь, припаяшешь свое чресло и скажешь, Господь, твой план не остановит дьявол, твой план никто не остановит над моей жизнью, аминь, твой план не может быть остановлен. Но знаете, откуда Иов это узнал? Он говорит, кто сея мрачающий провидение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясняй мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя. То есть, знаете, когда ты дистанцирован от Бога, у тебя начинают рождаться гипотезы, какой Бог. Ты сам сочиняешь, какой Бог. Но когда ты видишь Бога, ты вдруг видишь, что Он свет, и в Нем никакой тьмы. Ты вдруг видишь, что Он на твоей стороне. Ты вдруг видишь, что Он тебе сострадает. Ты вдруг видишь, что Он тебя обожает. Ты вдруг видишь, что Его планы невозможно отменить. Ты вдруг видишь, что ты хронический счастливчик. Ты просто успокаиваешься в одно мгновение. Вот заходит Бог, и ты успокаиваешься. Я никогда не забуду, я поклонялся, просто молился им. Раз, я в духе. И такая комната, это было несколько лет назад переживание. Камин горит, дом частный, как бы мой, но еще у меня дома не было. Вот, камин горит, Иисус кочергой сидит в камине, угли мешает. И такой мир! Я аж замер от ощущения этого тепла, которое от дров бывает, и ощущения мира, покоя, когда никуда не хочется уходить. Иисус не смотрел на меня так, не смотрит на людей, которых давно знают. Ну, если гости приходят, встаешь, встречаешь. А Иисус не посмотрел даже на меня. Потом наклонил голову, посмотрел и сказал: вот когда ты входишь в мой покой, я ради тебя могу весь мир перевернуть. И это для меня легче сделать, чем перевернуть эти угли в камине. Вдруг, когда предстает перед тобой Бог, и ты знаешь, что Его план невозможно остановить, и это дает тебе такой мир, это дает тебе такой покой, ты говоришь: о Бог, почему я переживал, о чем я переживал? Твое намерение не может никто остановить. Я познал это. Потому что я просто раньше у меня была религия, мне проповедовали, но я тебя не видел, а теперь я тебя вижу. И поэтому я понял. Мне нравится вот этот перевод. Нигде он говорит: я каюсь в прахе и пепле. Один перевод, да? А мне нравится больше другой. Он более мне понятен. Потому что он говорит: я каюсь в прахе и пепле. И в чем? Не блудодействовал. Нет, не воровал, нет. У него нет грехов, за которые бы его Бог обличил. Я говорю: я никогда тебя не знал. Вот в чем я каюсь. То есть я прожил жизнь в страхах, потому что я думал, что жизнь это дашь, надашь. А вдруг не додал, а вдруг что-то не досмотрел. Теологи говорят, что у Иова было 4 двери. Он боялся, чтобы как бы нищий не прошел мимо, не найдя дверь. Представляете? То есть он боялся не угодить Богу. Он думал, что Бога надо удовлетворять этими бесконечными жертвами. И каждый день его дети пировали, он каждый день за них жертвы приносит. И называется это стрёмная, религиозная жизнь, параноидальная жизнь. Я не дал десятину, я не дал то. О, теперь у меня будет проклятие. Я открыл место дьяволу. О, я сделал что-то еще. И люди живут, думая, что их дела каким-то образом портят их веру, портят их судьбу, не понимая, что их страхи портят им жизнь. Если бы они поняли, что это безвозмездный дар, что это бескорыстная любовь, что ты спасен навсегда, что это благодать Божья, ты бы жил без страхов, твоя десятина имела бы другую силу, она бы не была десятиной страха, а просто твоя радость. Понимаете? И ничего, если даже не получилось одну неделю дать или месяц. О, я не дал, я обокрал. Это что? Это с чего ты взял? Если ты так будешь верить, ты всегда дашь место дьяволу. Он всегда найдет лазейку в твоем мышлении, потому что ты так думаешь. А каковы мысли человека, таков и он. И ты будешь думать: ага, вот я не дал, ага, вот я что-то не сделал, ага, вот я дал место дьяволу. А эти бедные язычники, христиане, в первой апостольской церкви, пришел гонец, Петр встал, когда говорит, что обрезывать язычников, им же надо закон раз соблюдать. Петр встал и говорит: ребята, вы же знаете, меня Бог избрал первым. Помните, это ситуация в доме Корнилия? Ну, когда вот эта нечистая пища там, закали и ешь, помните? Потом вы меня еще вызвали на духовный совет, хотели меня, так сказать, это, на место поставить, пропесочить. Помните? Они: ну да, помним. А я вам что сказал? Что на них сошел Святой Дух. Я, что ли, на них сошел? На них Дух Святой сошел. Послушайте, Дух Святой, это кто у нас? Бог. Я что, могу Богу руководить, на кого сходить, на кого не сходить? Он сходил на этих лягушатников, на этих поедающих каракатиц, лобстеров. Он на них сошел. Они свинью жрали в этот момент, он на них сошел. Я говорю: ну, ребят, если Дух сошел, кто я такой, что давайте креститься водой тогда, что делать-то? Потому что вы уже спасены, на вас Дух Святой сошел. И помните, вы тогда все заткнулись. Умные были люди, не спорили. Но если Дух сошел, они и сели на стул назад. Сели ровно на пятую точку. И тогда Бог меня избрал. Вы помните это? Не помним. Послушайте, зачем нам налагать на язычников иго? Вы все меня слышите? Бремя, которое ни мы не могли понести, ни наши отцы не могли понести. Пусть живут, как живут. Вот так он сказал. И сел. И тишина.
Яков, он немножко такой законник был, Яков апостол. Он встал, причесался и говорит, вот Петр сейчас все нам изъяснил, давайте напишем им, язычникам, мир вам, братья, извините, вот те, которые к вам пришли, хотели вас обрезать, мы их не посылали. Вот вам заповедь, не ешьте удавленины, не блудите. И какая третья? Не ешьте удавленные, не блудите. Какая там? А? Не. И не идолопоклон. И не ешьте удавленные, это с кровью. И не будьте идолопоклонниками, не ешьте идоложертвенного. Все. Всем привет, мир вам. Эти взяли письмо, прибегают с этим письмом. Ребята, три заповеди. Идолам не поклоняемся, удавленную не едим, и этот, как его, и, что там, забыл. А, и не блудим, все, договор. Они, и все, да, все, прославим Господа, опять радость. Эти три заповеди, они были до закона. До закона было плохо блудить, блудить это плохо, правда? До закона. Идолам поклоняться, это плохо, это до закона было плохо. Это было плохо до закона, это было плохо во время закона, это плохо после закона. Удавленный есть плохо до закона, во время закона и после закона. Потому что, когда кровь из животного не вытекает, они ели так раньше, потому что с кровью больше, как бы им казалось, полезных веществ получаешь. Кровь же, знаете, некоторые пили кровь, чтобы приобрести дух льва, если льва попьешь кровь, или дух свиньи, по желанию. Ну и вот, и как бы они через это была часть иногда оккультизма, и не всегда. У нас был прапорщик в армии, у него это не было, часть оккультизма. Зарежет свинью, стакан крови наберет, выпьет. Но я вам скажу, что я не знаю, может быть, это не со всеми, но мой прапорщик, он даже когда улыбался, у него такие злые-злые глаза были. Я не знаю, как это возможно. Я вот когда улыбаюсь, у меня начинают глаза все равно, в глазах это проявляется. Он как-то улыбался, а глаза такие злые все равно. Я не знаю, как он это умел делать. И вот, и... Но ученые говорят, что в крови, если ты ее не слил в землю, ты с кровью, там вот эти все токсины накапливаются, которые вредят твоему здоровью. Вот для этого, может быть. Я не знаю. То есть, Богу виднее. Он говорит, что нам полезно, а что нам не полезно. Потому что если ты покупаешь утюг, там инструкция, что утюг гладить можно им, но пластмассу нельзя гладить, например. Кота нельзя сушить утюгом. То есть ты должен использовать по назначению. Вот, и так далее. То есть и человек, как Божье творение, он должен знать, что вредит его технологическому процессу, его здоровью. Это технология, высокая технология. Человек в 100 миллионов раз в своем теле сложнее всей Вселенной. Поэтому Бог знает, что нам полезно, а что не полезно. В теле сложнее Вселенной в 100 миллионов раз. Твоей нервной системой можно несколько раз обмотать земной шар. Вот такой ты, мой дорогой, длинный в своей нервной системе. Вот. И дальше. Итак, и было после этого, поэтому я отрекаюсь, раскаюсь в прахе и пепле. А мне нравится другой перевод. Он звучит по-другому. Он говорит, Господи, я никогда тебя не знал, но теперь мои глаза видели тебя. Поэтому я... я тут сижу в прахе и пепле. Вот если бы знал тебя, не сидел бы. Вот что он имеет в виду. То есть я просидел в прахе и пепле столько путы. Вот так примерно это звучит. Зачем я сидел в прахе и пепле? Вот так примерно. Это мне больше нравится. Поэтому Господь тебе говорит, а ну-ка вставай из праха и пепла. Потому что он же посыпал все пеплом. Раньше же как люди? Порвал одежду, когда горюешь. Посыпал на голову пепел. Обтер одежду пеплом еще, и сидишь в буквальном смысле в пепле, показывая, что ты в пепле. Все проходят и говорят, брат, в пепле. Ты говоришь, я в пепле, да. И в прахе. Вот. То есть, как бы себя человек унижал. Говорит, чего я тут сижу в прахе и пепле? Встал, пошел, помылся. И дальше интересная вещь происходит. Итак, он говорит, я тебя, Господь, теперь вижу. А теперь давайте откроем еще одно место Писания. Иоанн пишет, 1.1, 1 Иоанна 1.1. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Ведь наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благословение, благовестие, которое вы слышали от Него. И возвещает вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Вот радостная весть. Говорит, откуда ты это знаешь? А я видел. Я еще и руками потрогал. Я знаю, о чем я говорю. Бог есть свет. Нет в нем никакой тьмы. Вот почему, когда я пришел к себе в общагу, мне не говорили, Сережа, вперед, достигай, спасай, поймай грешника, научи грешника и пошли грешника. Но когда на людей налагают вот эти бремена, это зло в глазах Бога. Потому что Бог никакого бремени на тебя не налагал. Это зло. И люди живут под давлением, что они там это не сделали. Живу с чувством вины. Живу с чувством страха, как Иов. Как же меня Бог благословит, если я не сделал для Бога то или то? Как же мне Бог воздаст? А ты не читал, что это бескорыстный дар? Еще раз. Это бескорыстный дар. То есть тебя Бог все равно благословит. Это бескорыстный дар. Это трудно понять. Мы не привыкли к бесплатному обеду. Это бескорыстный дар. Я чувствую, ад ведь в движение приходит. Как это бескорыстный дар? Но мы-то тимуровцы. А тимуровцев-то куда? Тимуровцы вперед. Послушайте, это бескорыстный дар. Если ты служишь Богу, не служи как раб, служи как сын. Не чтобы заработать дивиденды, и Бог тебя благословил. Тридцатину дал на твою десятину. А потому что ты любишь его. Хотите дальше прочитаю? Там же вообще страшные вещи он пишет. Там очень страшные вещи. Возлюбленные. Прикинь. Будем любить друг друга. Ты откуда это взял? Ты сейчас зачем это все говоришь? Понимаете, мы его видели. Потому что любовь от Бога. И он говорит о братьях, о сестрах. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Знаешь, почему ты не любишь? Ну, просто у тебя не было столкновения с Богом. Не было вот этой такого энкаутера. Я не говорю просто про выездной семинар. Я говорю про столкновение с Богом в твоей жизни. Просто и все. Если бы было, ты бы любил и не знал, как избавиться от этой любви. Любовь к нам, Бога, Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единственного своего Сына, чтобы мы получили через Него вечную жизнь. В том любовь, что не мы возлюбили Бог. Я думаю, Иоанн тут плачет. Сел такой, говорит, знаете, это не мы. Вот в чем любовь-то? Любовь-то в том, что тут нас не стояло. Говорит, товарищ, а вас здесь вообще не стояло в очереди. Как же я стоял? Нет, вас не стояло. Значит, это не мы. Вот в чем любовь. Любовь в том, что не мы возлюбили Бога, Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за наши грехи. Крутое слово, по-другому не перевести, умилостивление. Старое слово, слово высокого стиля. Это когда после этого вся милость Бога изливается на твою жизнь из-за Сына. Представляешь? То есть это вся Его доброта, вся Его милость изливается на твою жизнь. Когда тебя Бог возлюбил, когда ты был хорошим, мне очень нравится, как Моисей поднялся на гору, и Господь говорит, я тебе покажу славу, ты попросил, я тебе покажу, только со спины. И я провозглашу мое имя. Ну, вы знаете, когда, вот, допустим, называют имя какого-то епископа там центрального федерального региона, подрегиона, там такое длинное имя, если еще называть, что он отец, и также дедушка, внуков, и так далее, там будет такое. Так вот, Бог идет и называет свое имя. Я есмь. Кто-то перевел его имя, я не знаю, кто это сделал, и, наверное, каким-нибудь евреем. Вот примерно, я это выписал, там, не знаю, целое такое определение, знаете, что такое имя Бога. Я тот, кто был, всегда и будет. Я есмь тот, кто был, всегда и будет. Я тот, кто обожает тебя и любит. Он там говорит, я Бог. И дальше говорит, человека любивый. Чего? Ну, когда о себе кто-то заявляет, например, я хочу сказать, я Тонечкин муж. Ну вот, если я хочу о чем-то главном сказать, о чем-то, кто я, не что я делаю, а кто я тот, который люблю людей. Нет, я есть Бог, человека любивый. Ой, еще раз, то есть я только и думаю о вас. Все мои мысли с вами. Помните, как мудрость? Говорит, я была художницей, я веселилась и видела, что когда Бог сотворил мир, Он был счастлив. И когда сотворил человека, мудрость говорит, я там была. Я свидетель, я там была, когда он сотворил человека, написано, он был счастлив. Я не знаю, я бы хотел на месте мудрости заглянуть в глаза Богу, как он сотворил человека и был счастлив. Посмотреть, он станцевал, подпрыгнул, что он сделал от счастья. И он идет, и там слава его, Бог покрыл его рукой, чтобы он жив остался, чтобы его не разорвало от Божьей любви. И он говорит, я Бог человека любивый. Вот это круто. Это я не просто люблю, я не по-другому, я не могу по-другому. Иоанн говорит, мы его видели. И он говорит, ой, я каюсь в прахе и пепле. О, Бог, я сижу тут в прахе и в пепле. Я никогда тебя не видел, а теперь я знаю тебя, я вижу тебя. Он говорит, ты кто? И когда он увидел эту любовь, ты что думаешь, мое провидение плохое, зачем ты его обращаешь? У тебя классная судьба, а тебе еще книга будет написана. Ты тобой будет хвастаться весь, я тобой буду хвастаться на все поколения. За это маленькое искушение, которое я попустил в твоей жизни, ты бы сказал, да Боже, я бы всю жизнь просидел в нем, если бы знал, насколько я буду прославлен после этого. Павел говорит, ваше маленькое страдание ничто не стоит по сравнению со славой, которая откроется. Вы боитесь этих маленьких страданий, маленьких переживаний, маленькой задержки зарплаты, маленькой обиды. О, кинул невеста, кинул жених, кинул Послушай, когда ты остаешься вот в этой любви к Богу, пребываешь в ее любви, ну и что, что вы меня кинули, ну и что, что вы от меня отвернулись, я не перестану уповать на моего Бога, который называет несуществующее существующим, потому что я обращу, он обратит любое мое страдание в огромную славу. И я не буду обращать провидение словами бессмысла, потому что оно великолепное на мою жизнь. И когда я захожу в этот покой, он говорит, сын, вот здесь живи, когда ты здесь, я мир переворачиваю ради тебя. А когда ты бегаешь, не доверяешь мне, пытаешься угодить мне своими жертвами, своими молитвами, своими какими-то подвигами, своими этими штуками, потому что в глазах Бога тот, кто воскресил мертвого с любовью, и тот, кто ловит рыбу с любовью, одинаково. Придется повторить. Тот, кто воскресил мертвого, с любовью это сделал. И тот, кто рыбину поймал в пруду с любовью, в глазах Бога одинаково великое дело. Придется повторить. Тот, кто мертвого воскресил с любовью и рыбину вытащил из пруда с любовью, одинаково великое дело в глазах Бога. Вот это меня смиряет. Потому что если ты ходишь перед Богом, тебе не надо трясти бицепсами своих достижений. Ты становишься счастливым и удовлетворенным, понимая, что главное – это оставаться в Его любви. Ты входишь в такой покой, где-то там обрезаются твои амбиции, которые мучают тебя, мучают бедные христиане. Они не достигли, они не янги, чего. Они мучаются, они всегда в этом виноваты. Кто-то уже умер, а ты еще жив, собака. Пушкин стих написал и не один, а ты купил DVD. Новый. Потому что мы попали в эту клетку, когда, знаешь, я вам сейчас прочитаю. Сейчас, подождите, закончу проповедь, не переживайте сейчас. И дальше. Возлюбленные, о, Святой Дух, началось. Если так возлюбил нас Бог, видал там слово «так», то есть, если возлюбил нас Бог, ну, возлюбил, а если так, это динамику придает, понимаете, такую страсть, так, вот так. Понимаешь? То мы должны любить друг друга, возлюбленные. Когда я понимаю, как, тогда я тоже начинаю любить. Вот и все Евангелие. Бог любит тебя, а я тоже вас люблю. Вот и все Евангелие. Это какая-то вперед на евангелизацию. Это когда ты не божишь, когда ты любишь людей. Рискуешь, подходишь, проповедуешь не потому, что Тимуровцы – это наша бабушка. Надо же, значит, еще одну боевую единицу в нашу ячейку, так сказать. Вообще прикольно. Жалко, что люди не думают. А так хочется. Говорит, вот уже, говорит, прошло 2 недели, как мы, наша комсомольская ячейка написала наше письмо протеста этому кровопийце Чемберлену. А он делает вид, что ничего не происходит. И иногда, знаете, мы что-то делаем, а Бог делает вид, что ничего не происходит.
Потому что мы пытаемся что-то сделать для Него. Завоевать Его расположение, благословение. Что мы пребываем в Нем. Бога, ой, не могу, это 12 стих. Бога никто никогда не видел. А он говорит, мы видели, значит, в духе. Аминь. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам Святого Духа. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына, Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Никто не может это исповедовать по-другому. И я хочу показать вам еще одно место. Интересное. Не буду, ладно. А то будет долгая проповедь. Долгое будет. Итак, давайте к финалу. Итак, как только Иов понял, что вот он какой Бог, он есть свет, и в нем нет никакой тьмы, Господь говорит, мне не нравится, как твои друзья про меня говорили. Они говорили, в одном переводе написано, обо мне всякие глупости. И я, говорит, должен их наказать. Лучше пусть они жертву принесут, потому что тогда Иисус не умер. Сейчас за наши глупости, которые мы иногда говорим, умер Иисус Христос. Поэтому мы не наказываемся. Он говорит, пусть они принесут в жертву быков. И только из твоих рук я приму. И знаете, что они говорили? Они говорили всю ту теологию, в которые христиане сегодня верят. Они говорили о теологии дашь на дашь. И они говорили, Иов, если бы ты был хорош, не наказал бы тебя Бог. Бог грешников лупит, святых благословляет. Ты Богу это, Бог тебе это. И они выказали Бога вот таким. Моисей пострадал за это, когда ударил по скале, вместо того, чтобы сказать. Он ударил по скале и сказал, разве из этого камня вам дать воды, рот неверный, проливодейный, и как дал по скале. И Господь говорит, ты не войдешь в мою землю обетованную, ты не показал моей святости, потому что скала – это Иисус, нечего по нему лупить. И потому что ты показал Бога гневливым, раздражительным, ненавидящим грешников. Ты показал Бога, ты оттолкнул людей от Бога. Ты сказал, Богу, не нравитесь вы. Бог недоволен вами. Вот вам из этой скалы. И не вошел в землю. Как не умолял Бога, в землю обетованную не вошел. Потому что он показал, что Бог гневливый, что Бог ненавидит людей. Грешников ненавидит. И вот появляется Иисус. И в чем его обвиняют? Главное обвинение. Друг мытарям, блудницам, пьяницам, грешникам, ест с ними, сидит с ними, веселится, главное. Ладно бы там, как ты их обличал. А то каждый раз выходит из грешников радостный и, пожалуй, поддатый. И еще ничего не объясняет нам. Мы говорим, ты что там делаешь? Он такой, и счастливо идет в дом следующего грешника. И они реально думали, что он там выпивает им помногу. Потому что когда Иисус ходил в этой патологической любви, она пьянит. Я не знаю, выпивал он там с ним или нет. И я вам хочу сказать, но трезвым он не был. Я думаю, что он всегда был на веселе. Потому что Псалом говорит, что у него глаза блестели от вина и зубы от молока. Я понимаю, что это аллегория, я не думаю, что он вино совмещал с молоком. Вот. Я думаю, что речь идет о могущественном помазании радости,
пьянящего счастья любви к грешникам, которых Он всегда обожал и любил. И Бога не видел никто, пока Сын не пришел и не показал, какой Он Бог: безопасный, классный, защищающий, любящий, неукоряющий Бог. И такому Богу я очень хочу служить. Пусть Бог вас благословит.